Итак, надо прежде всего различить, в чем церковное предание остается всегда единым и не допускающим ничего нового. Неизменен и всегда себе равен Дух Божий, живущий в церкви, и не изменяется Христос. Но, с другой стороны, надо и ясно понять неустранимость догматического развития в раскрытии церковного самосознания, хотя разные его выражения имеют лишь церковно-историческое происхождение и прагматический характер. Это признание прагматизма или, что тоже, историзма в догматическом развитии, а, следовательно, и в догматических формулах, которые делаются хотя и для всех времен, однако на языке своей эпохи, не умаляет значения догматов и не вносит в их разумение общего исторического релятивизма, в силу которого догматы могут не только возникать, но и устаревать или отмирать. Релятивизм относится не к содержанию, а к форме. Что же касается содержания, оно входит в единство и самотожественность церковного предания и является неотменным и в этом смысле безошибочным и, так сказать, абсолютным. Но, абсолютизируя содержание, нельзя абсолютизировать и форму, хотя и следует видеть высшую целесообразность и предустановленное соответствие между данной именно формой и содержанием. В частности, например, греческая философия явилась такой наиболее совершенной формой для христологии. Античные традиции в искусстве положили основание иконографии для изображения божественной благодатной жизни в человеческом естестве. И этот прагматизм формы не является препятствием для той особой боговдохновенности, которую отмечены по верованию Церкви, например, догматические определения Вселенских соборов. Надлежит вспомнить, что и Слово Божие имеет свою историческую оболочку, принадлежа как памятник определенной эпохи и неся на себе ее черты, и это, однако, не мешает его боговдохновенности. Однако неверно было бы и отождествлять догматические формулы церковного предания, имеющие церковно-историческое происхождение, со Словом Божиим, в себе имеющим свою безотносительность и вечность. Если, например, мы будем прослеживать тринитарные формулы в церковной письменности, мы убедимся, что, имея в виду одно и то же содержание, отдельные церковные писатели, притом авторитетные, дают ему столь приблизительное и неточное выражение, которое мы можем понять и принять только исторически. Конечно, в этом отношении возвышаются, как горные пики, догматические определения Вселенских соборов. Однако же и они, для правильного уразумения их содержания, требуют также и исторического комментария. Все церковное предание состоит из таких относительно абсолютных, прагматических, исторически обусловленных выражений единой жизни Церкви. Это означает, что оно должно быть всегда исторически постигаемо в своем выражении и изнутри опознаваемо в своем единстве. И это означает также, что оно никогда не заканчивается, но продолжается, пока продолжается история.
А потому и наша собственная эпоха, и наша собственная жизнь есть продолжающееся предание,
поскольку она протекает в единстве церковном, в единении предания. Отсюда следует далее, что церковное предание, для того чтобы стать таковым, реализоваться для нас, должно быть живым преданием, которое становится таковым при наличии нашего собственного жизненного его восприятия. Но для этого оживления, предания, в нас требуется собственное вдохновение, собственное напряжение духовной жизни. Церковное предание, иными словами, есть не статика, но динамика. Оно оживает для нас в огне нашего собственного воодушевления. Книжники и фарисеи всех времен хотят обратить предание или в мертвую археологию, или внешний закон и устав, в мертвящую букву, которая требует себе подчинения. Но не это законничество есть сила предания даже тогда, когда подчинение ему имеет силу закону, а внутреннее его принятие через духовное в него вхождение. Нет ничего ошибочнее поэтому распространенного на Западе представления, что Восточная Церковь, как Церковь предания, застыла в неподвижности внешнего ритуализма и традиционализма. Если бы даже это и имело место там или здесь, это означало бы частичную немощь, местный упадок, но не выражало бы существа предания, которое состоит именно в живом, неисчерпаемом потоке церковной жизни и опознается через свою собственную творческую жизнь. Предание должно быть в этом смысле творческим, и иным оно и не может быть, потому что через творчество собственной жизни оно оживает для нас во всей своей силе и глубине. Но это творчество не есть своеличное, индивидуалистическое, а церковное, кафолическое самосвидетельство Духа, живущего в Церкви. Церковное предание содержит в себе церковную истину. Насколько она раскрыта и преподана как руководство для жизни в Церкви. Хотя оно в своих обнаружениях продолжается и теперь, но для каждого данного времени ему присущна та безошибочность и достаточность, которая вообще свойственна Церкви. Безошибочность, о которой, хотя и без должной ясности, говорится в Ватиканском догмате, есть не что иное, как особое качество истинности жизни или жизни в истине, которое свойственно Церкви, и этой истинной жизни соответствует и истинность догматического самосознания Церкви. Таким образом, это не есть теоретическая, отвлеченная безошибочность в качестве критерия знания, которого ищет гносеология и за которой ее принимает католическая догматика, но свидетельство о практической истинности жизни по силе данного догматического сознания, и лишь из этой практической истинности проистекает и истинность догмата как предмет познания, сначала жить, а потом философствовать. И в этом смысле вся церковная жизнь есть единая истина, как бы ни различались догматические ее формулы. Она едина как во времена первохристианства, когда вся догматика Церкви исчерпывалась исповеданием апостола Петра, как в эпоху Вселенских соборов с их сложным богословием, так и в еще более сложные времена наших дней. Ересь не есть теоретическая погрешность в догматике, но повреждение этой истинной жизни, из которой следует выпадение из единства церковного и в догматическом сознании. Достаточность же или полнота церковного предания означает не то, что оно не может быть восполнено как законченное, но что преподаваемое Церковью учение является всегда достаточным для истинной жизни или для спасения. Каждая эпоха в истории Церкви полна для себя, не дефективна, не испытывает нужды в чем-либо существенном для жизни в Боге, для спасения. И безошибочность и полнота — суть лишь выраженное иными словами свидетельство, что Церковь содержит истинную жизнь, есть столб и утверждение истины. И силой этой жизни она постигает саму себя через предание. Единством жизни установляется единство предания, а единством предания установляется единство веры, которую свидетельствуется прежде всего единство церковное. Однако не является ли церковное предание в своей неопределимости и неисчерпаемости чем-то расплывчатым, неуловимым, между тем, как единство веры, полагаемое в основу единства церковного, должно быть определенным и конкретным? И как относится одно к другому?
Исповедание веры ко всему церковному преданию.
Первое есть краткое выражение того, что содержится во втором. Оно совершается Церковью через ее органы, будут ли это церковные соборы или органы епископской власти, и в таком виде получает силу церковного определения, которому присущи безошибочность и достаточность, свойственные церкви.
Как устанавливается это исповедание, это вопрос факта.
Но здесь содержится и принципиальный вопрос о том, каков орган этого безошибочного суждения и имеется ли он в церкви. Это приводит нас к вопросу об иерархии церкви.